«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Сегодня печальный день для Telegram. 12 мая написал Павел Дуров. Он объявил о закрытии блокчейн-проекта Тон. Основатель Telegram, ну, а также когда-то и ВКонтакте, объявил о закрытии блокчейн-проекта и призвал пользователей не связывать с мессенджером сайты с таким названием. В открытом письме он рассказал о причинах выхода из проекта. Ну, если коротко, то Соединенные Штаты Америки не позволили ему это все сделать. Более того, он еще переложил это в такую форму, значит, такого какой-то притчи, чтобы объяснить доступно, что произошло. Представьте, пишет он, что несколько человек скинулись на создание золотой шахты, чтобы затем разделить золото. Потом пришел судья и сказал, это Соединенные Штаты, эти люди вложили деньги для получения прибыли. Они не хотят оставить золото себе, а планируют продать его другим людям. Поэтому им нельзя заниматься добычей. Именно это и произошло с Тон шахтой и грамм золотом, считает Дуров. Ну и еще там были пассажи относительно того, что Соединенные Штаты говорят, вы там в других странах что хотите делать, у вас там свои президенты, свои политические структуры, мы не хотим, а наши граждане могут в любой другой точке мира купить эту вашу валюту случайно, поэтому мы не разрешаем ее вообще нигде. И получается, что этот их запрет, он действительно действует, и смысла дальше заниматься им нет. И у нас на линии Александр Китченко, исследователь криптовалют. Александр, вы нас слышите?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну как, я правильно все изложила?
Да, да, конечно.
Верно. Значит, и получается, что вот этот самый большой у меня вопрос, какая связь между возможным возникновением либо уже существующими криптовалютами, ну самые такие на слуху, это, наверное, эфир и биткоин. Две. Угу. Получается, что у них есть какие-то договоренности с Соединенными Штатами, все равно это каким-то образом заводится на Соединенные Штаты? Мы думали, что это все такое независимое, свободное.
Ну, в случае с биткоином нет никаких договоренностей. Тут уже как раз, скажем так, главным фактором, который обеспечил биткоину его жизнеспособность, но на сегодняшний день является, во-первых, то, что он был первым, и на него никто долго не обращал внимания из регуляторов, в первую очередь, потому что думали, что это какое-то развлечение какое-то гиков, компьютерных специалистов, которое ничем не будет там как-то выходить за пределы вот этой экосистемы этих вот людей. Ну и к тому же создатель, как нам известно, Сатоши Накамото, это аноним, который, ну, скажем так, на него нет никакого рычага давления, потому что никто не знает, кто он, где он и так далее. Это был очень правильный шаг со стороны.
Но вы видели эти фотографии? Вы верите, что это вот его все-таки рассекретили? Все знают, где он и кто он?
Нет, конечно же, нет. Его никто не рассекретил. Во-первых, это, скорее всего, все-таки группа людей, речь идет о группе людей, которые просто использовались этим коллективным таким псевдонимом. Вот. Но в любом случае, нет, он не рассекречен абсолютно точно. Так что то, что там сейчас до сих пор еще представляют, есть суды там с Крэгом Райтом, так называемый, вот ложный Сатоши, который пытается уверить всех через суд, что это он, настоящий Сатоши Накамото, и он пытается запатентовать там биткоин и прочие вещи, то есть, скажем так, использовать те технологии, против которых изначально вся вообще философия биткоина выступает сама по себе. Но в целом, это да, мы немножко уходим тогда в сторону, вернемся к вопросу. Да. Вопрос о том, что, скажем так, у биткоина и есть анонимность, да, вот эта, которая ему позволила жить. У эфира такой анонимности нет, но тем не менее он тоже существует. В этом случае я тоже считаю, что нет никакой договоренности, просто действительно, скажем так, ну, он был такой валютой и экспериментом, который, ну, грубо говоря, разрешили просто потому, что не посчитали, опять же, его какой-то там опасностью, ну, а к тому же он дальше, эфир сам себя несколько в глазах, я считаю, регулятора дискредитировал путем вот этих вот массовых ICO, то есть вот этих предложений новых монет, которые оборачивались какими-то пирамидами, непонятными, мутными совершенно сборами денег, которые выливались потом в, скажем так, схемы, в которых никто ничего на самом деле не делал, а просто собирал деньги и куда-то исчезал. Вот на этом этапе уже подключались регуляторы.
Что-то знакомое, мне в этом слышится, какая-то знакомая схема. То есть деньги собирали под будущий какой-то рост, да? Невероятно.
Ну, обещали, да, какие-то золотые горы, как мы все помним, что был такой период, так сказать, золотой лихорадки в 2000, вот, каком у нас, 17 году, получается.
Это 17-м, я вижу.
Ну, на стыке, да, 17-18 года, и, в общем, все эти вещи с эфиром, они сами себя в некотором роде дискредитировали. Я считаю, что власти просто позволили эфиру существовать как такому, скажем, для них удобному примеру того, что это люди просто от криптовалют, людей от криптовалют как бы само по себе отвернет. Но на самом деле вот в случае уже с Дуровым и со многими другими проектами, которые технически имеют, скажем так, создателя, и которые потенциально как бы могут, в принципе, по мнению регулятора, обеспечить такую серьезную конкуренцию государственным официальным валютам, а может быть потенциально и государственным криптовалютам, вот эту конкуренцию никто не терпит. И в данном случае, когда видится опасность в такой конкуренции, а даже биткоин заявляет сюда, власти США, в принципе, и к биткоину имели претензии, некоторые отдельные сенаторы заявляли о том, что биткоин надо запретить срочно совершенно, потому что он небезопасен для финансовой системы США. Ну, вот, собственно, я считаю, что в случае с Дуровым они посчитали опасной его, собственно, эту систему, которую он разрабатывал в первую очередь для своей собственной финансовой системы, возможно, в принципе, для вообще вот, системы мировых, так сказать, вот, транзакций официальных фиатными нашими привычными деньгами между странами. Так что речь идет конкретно о таком, скажем, ограничении рынка, совершенно как бы вот попытка закрыть конкурента, что называется, и идет в данном случае. И главная проблема это, да, то, что вот человек, который создавал все это дело, не анонимен, на него есть возможность оказывать давление через суды, и это выливается в закрытие проекта абсолютно таким вот образом.
Угу. Ну, сейчас давайте тогда сейчас чуть-чуть я вот отступим буквально полшага назад в тот момент, когда не было еще заявлена разработка ТОН как платформы, а Грамм как валюты. Кстати, может быть, не все сейчас пока до сих пор еще четко понимают. Про блокчейн я не буду уже спрашивать, потому что мне кажется, все как с вирусами, все уже разобрались более-менее про то, как это устроено. Вот, что это такая вот система, которая не позволяет, там как бы, она прозрачная, и она показывает, кто последовательно, да, там, владелец ее. И если она обладает какой-то ценностью...
Можно коротко просто объяснить, что блокчейн, да, это база данных, по большому счету. Но в отличие от обычной базы данных, которая, там, не знаю, там, условно, Excel-ская какая-то страничка, в которой там все это написано, она содержится не на одном компьютере, а одновременно на огромном количестве устройств. И любые изменения вручную невозможны в этой системе без подтверждения другими компьютерами. Грубо говоря, вы не можете внести туда собственноручную информацию, которая сразу же на всех компьютерах обновится. Она... Ну, то есть это защищает вас от изменений в этой базе данных, любых изменений несанкционированных. И только санкционированные изменения, которые, вот, собственно, в рамках системы производятся обмен, если мы говорим о блокчейне в криптовалютах, да, идет обмен там монетами, да, между людьми. Соответственно, это такая бухгалтерская книга, в которую вы сами по себе, там, себе 100 монет просто так добавить из ниоткуда не можете. Поэтому это отличает очень сильно от нашей традиционной финансовой системы. Нас чем? Тем, что мы можем постоянно видеть количество монет в обороте, куда они идут, но это такая псевдоанонимная система, в которой официально нету никаких имен зарегистрированных, так сказать, вот, на имя и фамилию человека кошельков. Мы видим, не видим имен в этой открытой системе никогда, да, кто кому чего передает. Но знаем, что какие-то суммы передаются, и это правдивая передача. В традиционной системе для нас эта информация она непрозрачна. Сколько кто напечатал денег, мы узнаем из новостей, да, и из отчетов там, центральных банков, соответственно, там. Ну и в новостях там про количественные смещения и прочее. А как действительно там все крутится, мы не можем совершенно вот точно сразу же узнать, просто открыв там условно вот эту вот открытую абсолютно базу данных. Для нас данные закрыты. Вот, в этом основное преимущество криптовалют в том, что они позволяют и блокчейна в том числе, да, что эту базу данных в любой момент можно посмотреть, лечить, проверить, изучить и сказать, вот оно работает, вот действительно здесь такие-то суммы переводятся, и это можно подтвердить.
Ну, вот если у биткоина действительно там загадочная, прекрасная история его, значит, создания, которую вроде бы невозможно раскрыть, хотя, в общем, в современном мире, мне кажется, такие возможности огромные, Странно, что до сих пор никто не докопался. Ну ладно. Но у эфиру... Эфириум, правильно, наверное, по-русски, наверное.
Ну, эфир это... можно его называть.
Англичане эти все, англосаксы говорят «эза», да, эфирная вот эта штука. Я посмотрела на их график, кстати, они похожи. У них у всех и у биткоина, и у эфира был вот этот пик на стыке 17-18 годов, когда все бросились там, видимо, покупать. У эфира есть создатель, Виталик Бутерин. Все еще удивлялись, да. Что-то Виталик. Как Бутерин?
Бутерин, да.
Все говорят, что Виталик, ну и вообще, вот он там, он в Канаде, насколько я понимаю, да, там еще И вот он давал оттуда уже интервью о том, как он это все создавал и так далее. То есть тогда просто действительно, даже при наличии создателя, не было очевидно, что это какая-то может быть опасность. В смысле, я просто хочу понять, вот Дуров пошел туда делать что в Соединенные Штаты? Что он там спрашивал и что ему не разрешили? Вот я так и не поняла.
Ну, дело в том, что, видите, когда еще создавался эфир, мы находились в моменте, когда криптовалюты вообще никак не регулировались, ну, практически нигде, никак и ничем, то есть не было никаких там законов, касающихся, например, тех же самых сборов денег в криптовалютах на какие-то проекты, то есть ICO, вот те самые пресловутые, о которых мы говорили. После того, как появился эфир, и эксперименту дали совершенно спокойно там работать в рамках вот той же логики, о которой мы вначале говорили, что биткоин не опасен, не считали таким опасным, как бы поначалу. Эфир тоже посчитали, что, ну, будет какое-то развлечение такое, как бы, маленькое для энтузиастов, и оно ничем таким не обернется. А когда увидели потом, какие деньги собираются за один день буквально на вот это вот, на платформе эфира, для того, чтобы обеспечить людей некими токенами, да, то есть даже не криптовалютой, а вот такими жетончиками, грубо говоря, которым можно аналог хороший провести с этими жетончиками, чтобы понять просто, что это такое. Это, знаете, вот эти самые наши карточки какие-нибудь пластиковые от магазинов, да, вот с бонусами. Вот это вот, грубо говоря, такие вот бонусы, которые вам раздали, и вы на их на что-то потом сможете обменять. Ну, вот, например, на долю компании там какой-то, или как она там себя заявляет, там, которая вот хочет собрать деньги, и она вот вам говорит, я вам взамен дам вот эти вот токены, так сказать, в рамках нашей вот этой вот создаваемой новой криптовалюты. В общем, все эти эксперименты, они начали массово, как мы уже говорили, оборачиваться какими-то мошенничествами, исчезновением людей с деньгами, которые были собраны там с большого количества инвесторов сразу же.
Живыми деньгами. Можно я уточню? Да. Именно живыми деньгами, какими-то конкретными деньгами, вовсе не эфирами.
Да, то есть вот собрали обычные деньги, да, наши традиционные там под доллары, рубли там и так далее от людей, обменяли, отдали им в обмен вот эти вот токены, соответственно, люди с токенами сидят, ждут, им пообещали баснословные прибыли, когда запустится проект, что он будет там, цена этого токена будет только расти, они поверили и понесли свои деньги, вот, собственно, получили в итоге ноль, ничего. Ну, или там это, цена многих токенов, она там колеблется в рамках там ближе к нулю там часто. Но да, поначалу все равно все это отрастало просто на базе растущего спроса, интереса и так далее. Естественно, что цена росла просто таким спекулятивным совершенно образом на многие из них. Да, и в результате, ну, естественно, можно было и там и биткоины обменять на криптовалюту, но это уже там нюанс, понятно, можно что угодно, на что угодно менять. Вот, возвращаясь, да, к вопросу опять. Если в рамках этой системы, когда регулятор увидел, естественно, что такое прям огромное массовое количество денег перетекает в эту систему, он заинтересовался, и вот после этого уже этапа начались, соответственно, введение законов, там разного рода контроль за всеми этими операциями, и новые валюты с этого этапа стало создавать уже сложнее. Например, вот в рамках тех же самых ICO там огромное теперь количество требований, никакой анонимности, то есть там теперь все достаточно жестко. Ну, вот Дуров попал уже в тот период, как раз когда за ICO стали следить и стали использовать, естественно, инструмент вот этой слежки за всеми этими транзакциями и регуляторные инструменты, традиционные для мира обычных финансов наших современных, в рамках этих ICO тоже. Вот он попал на эту историю. Официально, естественно, комиссия по ценным бумагам, которая самую главную претензию составляла именно она официально как бы защищает американских инвесторов. И формулировка заключалась в том, что мы хотим просто защитить наш рынок от какого-то невероятного наводнения цифровых токенов, непонятных нам. Вот мы так защищаем наших граждан США. Но, естественно, что обычно под благими намерениями о защите граждан США, скорее, естественно, это просто такая официальная версия, красивая, благородная позиция, за которой скрывается банальное ограничение конкуренции своего собственного рынка. Мы знаем, что Facebook там собирался выпускать свою криптовалюту Libra, Google занимается разработками в этой области. Есть слухи о том, что государства хотят запускать собственные криптовалюты разные страны мира. Там, Япония та же самая там хотела в этом направлении что-то делать. Китай точно в этом направлении работает и, возможно, уже даже в этом или там, в следующем году что-то запустит. США наверняка тоже в эту сторону смотрит и так далее. То есть мы переходим в эпоху государственных криптовалют потихонечку, и конкуренция в этом случае, точно так же, как с обычными нашими финансами, денежки вот наши, да, рубли ходят у нас на территории, у американцев доллары там, да, соответственно, попробуйте на территории России создать сегодня свою валюту, и что вам на это регулятор скажет, вы знаете. Ну, вот у нас пример был Калионы, например, просто можно загуглить, интересный пример, как фермер, да, чтобы поднять свое хозяйство, не зависеть там от банков, там, и так далее, он взял и ввел на своих территориях, так сказать, вот подведомственных ему внутреннюю свою валюту, которая внезапно как-то заработала и позволила немножечко оживить местных
Калионы.
Ну, это просто хороший пример, да, интересный. Это не
единственный как пример. Катерина, первая буква.
Да, первая К.
Катерина,
да. Калионы, да. Вот это просто интересный, хороший пример того, как люди создают собственную валюту, да, в данном случае без каких-то блокчейнов даже вот в рамках Калионов. И после этого их ждут суды и, так сказать, запреты под формулировкой, что, дескать, вы представляете опасность для финансовой системы Российской Федерации, Соединенных Штатов, ну, в зависимости от юрисдикции, в которой вы, собственно, находитесь в данный момент, и так далее. Вот корень этих историй и проблем, на самом деле, он исходит просто из того, что мы, если возьмем австрийскую экономическую теорию, то деньги – это товар, которым мы обмениваемся исторически, эволюционно, просто, да, если проследить. Мы начинали обмениваться каким-то там, наш человеческий цивилизация, ракушками сначала между собой.
Да.
Потом поняли, что там как бы надо какую-то универсальную ценность придумать. Придумали, да, золото. Ну, придумали, потому что как бы это объективно так, да, удобно было, в принципе, всем. Всем все нравилось, свойства золота, его там, собственно, характеристики и так далее, все всех устраивало. А потом золото таскать, когда объемы производственных цепочек росли, и товаров становилось больше, таскать становилось сложнее. Нужны были склады для его хранения. Эти склады были прототипами банков. Потом эти, собственно, перевоз золота из точки А в точку Б неудобен стал. Решили, давайте записками обмениваться, в которых написано, что нам принадлежит такое-то количество золота на складах. Так появились банкноты. Вот эти банкноты потом превратились в деньги, привязанные к количеству золота. А в нашем 20 веке, предыдущем, да, золото решили вообще отвязать этих банкнот постепенно в разных странах мира. И мы получили наши сегодняшние вот эти вот фиатные деньги, которые ни к чему не привязаны и держатся сугубо на доверии государственным институтам. И вот, представляете, если доверие подорвано, а оно может быть подорвано конкурентами, потому что в любом случае, да, если мы рассматриваем товарную природу денег, собственно, вот эту для универсальной ценности для обмена партнерного, вот мы бумажки обменяли на там, какой-то нужный нам товар или услугу. А вдруг появляется конкурент, при том, что с качественными характеристиками, в которых можно проследить транзакции, нельзя подделать никак физически в блокчейне, да, вот эти вот вещи и деньги, никак, вот в отличие там от фиатных, которые можно напечатать и как-то там обмануть систему и других там пользователей. Этот конкурент, он может оказать существенное давление на любые предпринимаемые государством меры по там, регулированию экономики. Ну вот в результате такого, скажем, конкурентного преимущества этого конкурента нужно оградить. Вот этим занимаются сегодняшние регуляторы во всем мире. Ну, пытаются во всяком случае.
Я нашим слушателям раскрою секрет, откуда произошло слово «фиатные деньги». Можно?
Конечно.
От латинского «фиат» – «декрет указания». Да, будет так. То есть это символические, бумажные, кредитные, ну, в смысле, на доверие. Деньги, вот которые да. После как раз того, что золотой гарантию золотом отменили, и решили перейти уже на полное доверие. Вот поэтому слово «фиатные деньги», как «фиат» марка автомобиля. Ну, а тогда зачем же государством, у меня сразу возникает вопрос, если им так удобно пользоваться этими фиатными деньгами, чтобы как-то так, как-то шорох наводить, шум и сцену, и все думали, что у них все хорошо. Зачем же им собственные криптовалюты тогда создавать? Это же свою
криптовалюту. Нет, свою криптовалюту им создавать достаточно было бы хорошо для них, я считаю, просто потому что ну, система, в которой работает, то есть блокчейн, да, она удобна действительно для, в том числе, выпускающих такую криптовалюту, для того, чтобы просто контролировать ее работоспособность. И, в принципе, в рамках такой системы государству, с государственной криптовалютой удобнее отслеживать вообще все транзакции. То есть если сегодня... У нас есть наличные деньги, а есть безналичный расчет. По безналичным расчетам мы знаем, что все прослеживается, операция абсолютно через банковскую систему, да, и там можно абсолютно четко в любой момент там увидеть... Там недоплаты по каким-то налогам, то все. То есть
Александр,
все это...
но если бы я была государством, я бы как можно скорее перешла бы на криптовалюту и всю и закончила бы историю с фиатными деньгами.
Все, ну, собственно, да, мы к этому
придем, вы
движемся.
Думаете?
Я думаю, что мы придем, потому что в любом случае государство двигается к безналичным системам. Потому что, опять же, повторюсь, для контроля удобнее контролировать людей, полностью их доходы все, и вообще, в принципе, всю систему удобнее контролировать, когда она у вас прослеживается вот, условно на компьютере, и вам не надо никуда еще заглядывать. А наличные деньги, ну, вот Индия, например, да, она постепенно, вот, если посмотреть на их там, на последние, да, силы движения в этом направлении, они отменяют ряды купюр постепенно, изымают их из оборота, да, там, соответственно, самые крупные постепенно, пытаются перевести побольше людей в безналичную систему, да, там, через разного рода стимулы, через банковскую систему свою и так далее. И если так подумать, то, в принципе, во многих странах мира люди потихонечку переходят на пластиковые карточки, да, и что мешает постепенно, опять же, перевести на какой-то вот более современный вариант в блокчейне всех этих людей. Но мешает то, что пока население Земли, примерно 4,5 миллиарда человек, вообще к банкам никак не подсоединены вот на нашей планете, а из наших 7 миллиардов населения. Вот. Вот это вот, собственно, и является камнем преткновения. Поэтому как бы государство, конечно же, хотели бы хоть завтра все это ввести, но технически для этого нужно сначала это население как-то вот в эту зону все перевести, а после этого уже можно и следующим этапом.
Но это вы про какое-то мировое правительство. Мы сейчас...
Нет, ну,
африканские страны какие-нибудь... Да, ну просто если мы говорим о том, что происходит на территории, допустим, Российской Федерации, к примеру, да, то что нам, какое нам дело до того, что в африканских каких-то странах миллиард людей там или больше не подключены к банкам?
В нашей стране тоже далеко не все находятся привязанными там к банкам там полностью абсолютно. То есть люди все равно же используют наличные расчеты между собой и вот просто для расчета между собой в рамках какой-нибудь так называемой гаражной экономики, там, естественно, безналичные расчеты стараются не использовать и пользуются наличными.
Да?
И государство,
не очень. Вот это на Сбер кинете, переведете, это уже такая расхожая фраза, вот, когда люди...
Фраза расхожая, но далеко не все любят это. То есть, как бы, предпочитается все равно пока что наличные до сих пор. То как, кому как. То есть в крупных городах, может быть, да, там люди уже больше любят там безнал и вот эти переводы по безналу, но в отдаленных городах от России там тоже разные ситуации, но чаще как бы наличные более предпочтительный вариант. А уж если речь идет о какой-то теневой истории, то там только наличный расчет.
Про теневые, да, можно отдельно сейчас поговорить. Александр Кичинко, исследователь криптовалют, у нас сейчас на линии. Наши слушатели, на самом деле, пишут, задают вопросы. Они пишут нам на Telegram, говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Приходят сообщения, я их вижу. На СМС-портал тоже пишут +7 925 888 894 8 наш СМС-портал. У нас есть еще приложение, говорит Москва. И если вы установите все приложения, дорогие друзья, вы тоже сможете оттуда отправлять сообщение в эфир. Либо через СМС, либо через Telegram. Ну, он просто помогает вам нужную программу открыть. Такая простая вещь. Поэтому ждем ваших вопросов далее. Сейчас мы расстаемся на рекламу и через 5 минут вернемся.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. Александр Кичинко, исследователь криптовалют, у нас в линии. Александр, вы с нами?
Да, конечно.
Да, ура. Подведем такой промежуточный итог. Значит, вы объяснили, в общем, логику действий Соединенных Штатов Америки, почему они не пустили Дурова, потому что они уже увидели в этом серьезного конкурента, что одновременное чувство гордости какое-то за Дурова вселяет. Но и, с другой стороны, очень жаль, что у него это не получается или не получилось. Там, кстати, те, кто вкладывал деньги в развитие этой платформы, теперь он обещает якобы через год, да, с 10% прибылью вернуть, раздать. Но не знаю, насколько это все действительно так будет. А вот биткоин, например, и эфир, они работают, и сейчас тоже работают. И биткоин, я, кстати, на курсе Руби, мы любили одно время пользоваться им, тут, значит, в текущий курс. Один биткоин сейчас стоит 703 139 рублей, дорогие друзья. Я хотела, кстати, голосование, не голосование, просто узнать, может быть, у кого-то из наших слушателей-то есть биткоин, их же можно не целиком покупать, можно же, они на что делятся, на центы, скажите, пожалуйста.
Нет, они делятся на так называемые сатоши, то есть это минимальные доли.
Сатоши.
Да, ну они так называются, да, так.
А сейчас одна сатоша сколько стоит, получается? Если один биток будет, ну, грубо говоря, 700 тысяч рублей, то один сатоши или одна сатоша это сколько? На 100 делим, так, да?
Да, там, по-моему, нет, там у нас, значит, 0 целых, один сатоши это 0 целых, там, значит, соответственно, 8 нулей у нас после запятой идет. Вот примерно, соответственно, вот в этой вот степени они делятся. И, соответственно, единственное, что один сатоши настолько мал сейчас получается по там цене, что вы его, ну, вам к нему никто так не продаст, но небольшое число сатоши, да, вы можете купить вполне отдельно от целого биткоина. Естественно, что никто не говорит о том, что вам нужно обязательно накопить 700 текущих там тысяч с копейками рублей, чтобы купить один биткоин. Нет, вы можете купить и на 1000 рублей его, и
так далее. А потом нервничать, сидеть, смотреть на его, прыгающий курс и думать, что же ты я сделал, да, и так далее. А эфир стоит типа в районе 14 тысяч рублей, ну, почти 15, 14 808, как я вижу, ну, вот Google тут показывает мне какую-то статистику. То есть они как бы все продолжают жить, что интересно. То есть у них у всех, если вы посмотрите на графики за 5 лет, увидите, что они родились там сколько там, ну, и, короче, около 4 лет всего.
Ну, биткоину 10 лет.
А, ну да, биткоину больше, кстати, да. Но он был, нулевые там были значения долго-долго, и все это вдруг взорвалось и выросло вот на стыке 17-18 года был самый пик, а потом все упало, но сейчас опять медленно, но стабильно отрастает. Вот если на графике смотреть, то оно как бы там какую-то толщину набрало, и вот оно как бы в этой толщине идет. У меня вопрос к вам. Биткоин-то на самом деле сейчас за ним охота ведется, то есть Соединенные Штаты Америки, все эти комиссии, они как-то пытаются с ним бороться, или это все пока на самотек пущено? И насколько он на самом деле популярен? Мы можем как-то оценить его, у нас есть какой-то инструмент, который бы помог нам оценить популярность какой-то криптовалюты, вот. Так,
ну вот с последнего вопроса так начнем, вы обратно в порядке, получается. Популярность криптовалюты можно оценить, во-первых, ее ценой, как минимум. Это вот самый первый такой инструмент, который вот спрос. Если есть спрос, то, соответственно, цена и будет. Спроса нет, цена упадет. Спрос есть, цена растет. Вот это рыночный, типичный, обычный совершенно механизм. Второй момент, значит, естественно, что вы можете оценить по количеству там кошельков, там, да, примерному. Единственное, что кошельки, учитывая то, что регистрации никакой не нужно проводить, в отличие там, да, вам не нужно паспорт свой нести куда-то и так далее, вы просто можете его создать в любой момент, огромное количество этих кошельков, и на каждый из них там хоть с нулевым балансом их держать, хоть там переводить между ними деньги и так далее. А по этому количеству кошельков тоже можно оценить, в принципе, примерно, да, количество пользователей. Ну, у биткоина вот на период, когда был самый-самый, да, пик высокий, тогда было пользователей практически там 15 миллионов кошельков, и это не значит, что это 15 миллионов человек. То есть это на тот момент было, может, и меньше. Сегодня, насколько я помню, была цифра там 42 или чуть больше миллионов там этих кошельков. И она постоянно растет, естественно, потому что даже те люди, которые используют на сегодняшний день биткоин в своих транзакциях ежедневных или там каких-то там растянутых на какой-то срок, они все равно продолжают тоже заводить новые кошельки для совершения новых транзакций, чтобы сохранить анонимность более-менее тоже. Это, ну, момент важный, потому что хоть ваша фамилия нигде не указана, но если вы где-то уже засветили свой адрес, вот этот вот, то вас технически можно по этому адресу вычислить, привязать ваше имя к этому кошельку и понять, что вы это вы, и вот вы переводили такие средства тогда-то, тогда-то. И власти этим занимаются, они как раз, да, в этом плане следят и стараются постепенно в этот мир внедряться. Они поняли, что уже поздно его, вот биткоин, просто как-то запрещать, Хотя попытки к этому периодически были в разных странах мира. Там Индия одно время пыталась запретить там все транзакции. Ну, мы знаем, что Венесуэла, естественно, хотела полностью запретить биткоин. Не получилось, люди все равно им пользуются активно и используют его просто даже для того, чтобы условно лекарств купить.
Но своих-то денег у них там нет, можно сказать, почти что.
Ну, в Венесуэле вы знаете, что там боливар, да. Там совершенно дикая инфляция, как бы, в общем-то, логичный результат действий властей, и, в общем, биткоин в этом плане людей спасает, несмотря на его прыгающий курс, и просто им становится, скажем так, удобнее пользоваться относительно национальной своей валюты. Вот относительно тех колебаний, которые национальная валюта постепенно претерпевает, постоянно делает беднее своих граждан просто. Те даже ничего могут не делать, а на печатных станках их автоматически делают беднее в силу того, что количество этих фантиков наводняет просто рынок. Вот. Поэтому с биткоином такой вещи нет. У биткоина ограничена эмиссия, она ограничена кодом. То есть там максимум 20 миллионов монет выпущен будет, и все. И больше новых монет никаких не будет.
А все уже, да, закончилась добыча монет биткоина или еще продолжается?
Нет, еще она еще идет. Вот недавно буквально там был очередной халвинг, это вознаграждение за майнинг, да, то есть это вознаграждение, оно тоже постепенно падает. Да, вот для тех, кто добыл. Это тоже такой элемент, скажем, ограничения какой-то инфляции биткоина тоже. Он делает монету более ценной постепенно, и вот эта добыча, пока она производится, на сегодняшний день в обороте находится, мы можем просто посмотреть, больше 18 миллионов биткоинов вот выпущено, скажем так, в рынок. И когда мы дойдем до 21 миллиона, все, в циркуляции останутся только они. Допечатывать ничего нельзя. Поэтому природа биткоина, она дефляционная. То есть там, когда этот 21 миллион монет будет выпущен, это
они
будет означать,
расти,
что они, грубо говоря, там уже будет такой инструмент, при котором товары просто будут в этом, в рамках вот этой системы. Если биткоин очень сильно вырастет в цене, то просто мы за меньшее количество сатоши сможем купить больше, вот, чтобы понять просто, да. В отличие от доллара, в долларовой системе фиатной, да, сегодняшней, если проследить в 20 веке, то на 1 доллар, условно, да, вы в начале там, 1900-х годах вы могли там купить одно количество товаров, сегодня на 1 доллар вы практически там ничего не купите. То есть 1 доллар там 100 лет назад имел очень высокую покупательскую способность. Он был и к золоту тогда еще привязан, и, соответственно, имел большую ценность. Сегодня на 1 доллар, ну, вы там, не знаю, там лимонад какой-нибудь там даже, наверное, не сможете уже купить банку лимонада, а тогда вы, условно, лошадь могли там на него приобрести. Там, да? Ну, да. Вот просто разница в этом самом. В биткоине обратная история. То есть сегодня на 1 биткоин вы, условно говоря, там, ну, в момент его создания не могли практически ничего купить, кроме там, условно, некоторых там пиц, каких-то знаменитых, да, там, человек, который купил в свое время на сколько там, 12,
да, потом пересчитывали, биткоин, что он мог дом купить уж, если подождал.
Да, да, а постепенно, да, на вот эту вот монету вы можете покупать все больше и больше. Вот в этом вся природа биткоина, она заключается как раз, и это все упирается вот в эту ограниченную эмиссию, на самом деле.
Ну, более-менее, да, понятно, значит, его пытаются прищемить, но не получается, главное, некого наказывать, что-то интересно, да, такая анонимность,
нет,
создание,
нет
некому выкатывать, да, запретить, убрать срочно, уничтожить, это никому не скажешь.
И от не у кого, понимаете, то есть нету центрального узла, вот в этом, да. Когда есть центральный узел, тогда, значит, все, тогда можно накрывать. И, собственно говоря, до биткоина же были попытки уже предпринять некий вот тоже электронный формат денег, независимый от государства, создать. И все эти попытки имели вот этот центральный узел, они не основывались на блокчейн-технологии, и основывались просто тоже на такой варианте базы данных, обычной самой экстерической странички.
Александр, вверху вниз, да, читаю вопросы. Битками оплачивают наркотики и оружие. Позвольте я скажу, что это отдельная проблема, которую надо решать само по себе, а не запретом платежных средств.
Я можно даже добавлю. Просто, вы знаете, на обычный доллар намного больше сейчас покупают, чем на биткоин, наркотиков и оружие. Но доллар никто не запрещает.
Да-да-да, это проблема отдельная. Да-да-да, это как бы проблема.
Инструмента, как его использовать, это уже как природа людей, скажем.
Григорий спрашивает, а на основе этой технологии можно устроить электронное голосование? Я вот, кстати, я вам формулировала еще до эфира, что вот эти технологии, да, которые мы сейчас, особенно в связи с пандемией, когда никакие личные контакты, социальное дистанцирование, то есть даже если все пройдет, надо понимать, что мы не вернемся в осень 2019 года, вот, а когда снимут ограничения, мы будем просто в новой реальности немножко жить. И возможно ли использование для там, многоквартирных домов, сейчас вот принимают, что можно заочно голосовать, для опроса жителей города, страны? Уже используется?
Используется и блокчейн в этом плане. То есть это технология, по которой, грубо говоря, как тогда выглядит голосование? Это тот же самый обмен, как с монетами. Люди, которым выдают вот эти вот кошельки, ну, организатор выборов, там, условно говоря, вот говорит, мы делаем голосование на блокчейне. Вам выдают жетончик, грубо говоря, то есть монету, да, вот такую же, только вы ее не покупаете, а вам ее просто вот выдали. Это ваш голос. Вот этот жетончик равносилен вашему голосу. И говорят, вот если вы хотите проголосовать за другого человека, вот его кошелек, адрес в блокчейне, вот переводите на этот кошелек, соответственно, вот эти вот выданные вами жетоны, выданные нами жетоны. Соответственно, кто больше этих жетонов будет иметь, тот и выиграл в выборах. Ну вот на простым языком, кстати, да, как эта технология выглядит. В чем ее преимущество? В том, что в открытом блокчейне вы можете проследить, кто, куда, когда, без привязки к имени. И сколько этих жетонов положил. И подделать эти жетоны никак технически нельзя, потому что очень большое количество компьютеров, участвующих в этой системе, это нужно одновременно вносить одинаковые изменения, но технически это очень сложно сделать. Но здесь есть ключевой нюанс. Например, в Москве это было в блокчейне голосование, вы же знаете.
Это какое,
там,
когда?
Когда? Оно было в прошлом, по-моему, году, если не ошибаюсь. Я помню, что была такая попытка у нас... Это было, сейчас я вам скажу, 8 сентября на выборах в Мосгордуму это было. Ну, экспериментально в трех округах оно было. Вот,
а я как дура ездила в какую-то там школу далеко, что-то надо было оказываться...
Но это было в трех округах экспериментально, и вопросы там были следующие. Дело в том, что тоже, опять же, я у деталей. Вы же понимаете, что если блокчейн голосования устраивается, то нужен открытый блокчейн, в котором люди могут, соответственно, заходить. Вот как с биткоином, например, они могут взять и каждый день просто открыть его весь блокчейн и посмотреть, какие транзакции были сделаны. Они не могут видеть, кто их сделал, но они могут удостовериться, что эти транзакции были, и убедиться, что они реальны. В случае с вот этим экспериментом использовалась закрытая система. А закрытый блокчейн – это имеющая право на существование вещи. Но это, по сути, такая закрытая база данных, которая устраивается, она удобна для корпораций, там, не знаю, обмениваться между собой какими-то там...
То есть она внешне для пользователя, опять же, не отличается, и он видит ее...
Он не может ничего проверить.
Он не может проверить доверие, а тут же вопрос доверия, то есть основной вопрос, именно, который, я так понимаю, нужно решить сейчас, ну, не только нашим, я думаю, что многим другим во всех странах там есть недовольные, сомневающиеся и так далее. Вопрос доверия решается. И если бы эта система была открытой, то все, то как бы вопрос доверия был бы решен, вы думаете? Я, правда, до сих пор не понимаю, как бы это выглядело. Вот я пользователь, прям вот бабка какая-то, которая вот сейчас будет, например, такое голосование. Я получаю... И, допустим, у меня есть в условных госуслугах кабинет. Там мои данные есть и так далее. Я получаю какой-то типа ключ от этих госуслуг, грубо говоря, если мне надо проголосовать, да? А потом я с этим ключом сижу, и у меня в формате квиз-шоу, значит, кто хочет стать миллионером, 4 там, да, или там сколько-то вариантов, куда я отправляю этот ключ, за кого я его отдаю, так, что ли, получается, это голосование выглядит. И я нажимаю и отдаю его туда, а потом, если вот эта система открытая, то как я проверю-то свое участие, что мой ключ улетел туда, куда я хотела?
Вы можете, если в открытой системе, есть такая вещь, как под названием блокчейн эксплорер, то есть вы можете открыть, грубо говоря, реестр, единый реестр, и вы в нем можете посмотреть, скопировав свой ключик, вы же знаете, вот тот ключик, который вам выдан, соответственно, скопировав свой, соответственно, адрес, с которого вы произвели транзакцию, вы можете просмотреть, куда дальше все это пошло, и увидеть адрес, на который вы это отправили. Если вы видите, что вы отправляли именно на этот адрес, то есть проверили, посмотрели, да, я отправлял вот этот вот свой жетончик на этот адрес, значит, все верно. Если вы вдруг увидели, что переправилась на этот адрес, а потом внезапно эта монета убежала на другой адрес, тогда вы сразу же понимаете, что вас обманули.
И звоните журналистам и говорите, мой ключик был уведен, обратите внимание, и будут статьи, да? Ключик украли там какой-то. Как себе представляю, как механизм контроля. Кому жаловаться и кто на это внимание вообще будет обращать. Но это интересно, на самом деле. Конечно, жалко, что пока один раз только в трех кругах. Будем надеяться, что в открытую сделают систему и расширят этот опыт. Спрашивают вас, нужно ли платить налоги. Сейчас тут в самом начале было. Ну, в общем, если ты купил биток по одной цене, продал его по другой цене, вот эта вот разница, которую ты получил, то есть не аналогия,
если говорить о нашей стране, то мы находимся до сих пор, у нас нет конкретного там закона по криптовалютам, принятого полностью, там, соответственно, который именно занимается вот вопросами, связанными с биткоином. Да, у нас в этом плане такая серая зона в некотором роде. Поэтому технически все равно у вас возникает, если вы перевели из биткоина обратно в рубли, и у вас возник какой-то доход, если он прослеживаемый, то налоговая может технически к вам обратиться с претензиями. То есть у вас есть какая-то
То есть это и есть ваш доход дополнительный, который вы должны задекларировать.
Да, и он так облагается обычным НДФЛом, получается. Так что совершенно тут в этом плане есть такая там опасность. Если вы, опять же, это все видимым образом перевели и
Интересно, а если ты самозанятый? А если ты самозанятый, ты можешь по упрощенке заплатить этот дополнительный интерес?
Нет. Если вы самозанятый и занимаетесь в рамках бизнеса принятием, соответственно, там, не знаю, криптовалют и так далее, то это уже как бы... У нас Центробанк очень жестко против вообще того, чтобы биткоин и любые другие криптовалюты использовались в качестве платежных средств. По причинам, которые мы до рекламы и до эфира вот новостей с вами обсуждали, что государству не нужен такой конкурент, это опасно для него, как, собственно, опять же, для доверия к государственным институтам в том числе.
Александр спрашивает, есть ли возможность продолжения проекта ТОН без Дурова, без участия его?
Технически, конечно, все можно, просто насколько это будет... нужно вообще кому-либо, учитывая то, что сама суть ТОНа и его потенциальные опасности для США была в том, что пользовательская база Телеграма больше 200 миллионов человек, уже там, по-моему, даже 300 миллионов человек. То есть 300 миллионов человек одновременно, получается, могли бы быть включенными в новую финансовую систему совершенно. Если Телеграм как бы здесь отсутствует как фактор, а Дуров заявил, что Телеграм больше отношения не будет никакого иметь к ТОНу, то сам по себе ТОН не очень интересный. Это обычное такое получается ICO. Вот уже куча было таких предложений сделать новый финансовый рынок, масштабируемый, быстро там, с быстрыми транзакциями, и они все обернулись ничем, потому что спроса на такой вопрос сейчас особого нет. Ничего универсального, какого-то эксклюзивного, без привязки к мессенджеру в данной системе нет просто.
Это понятно. А если государство, например, Россия, создаст свою криптовалюту, то как технически будут запрещены другие криптовалюты? И будут ли они запрещены?
Технический запрет очень просто. Будут просто... у нас в стране могут ввести какой-нибудь проверки там ваших компьютеров на дому. У нас полиция же получила сейчас доступ к жилищу людей недавними законами, соответственно, без ордеров и прочего. Компьютер можно в любой момент, с которым у вас находится ваш, так сказать, случай.
Это теоретические построения. На самом деле понятно, что практически это не произойдет. То есть это...
Да, практически в этом плане, поэтому, естественно, что на самом деле самое главное для государства, главная боль, почему они не могут запретить биткоин, в том, что каждый компьютер нельзя изъять, и технически это просто невозможно уже. Особенно на сегодняшний день, когда криптовалюты перешагнули на определенный порог, вышли за пределы круга энтузиастов компьютерных уже и попали в мир традиционных финансов, в том числе и даже тот же биткоин уже используется и в ETF-ах так называемых, в разного рода инструментах финансовых, которые раньше были частью чисто только традиционного финансового рынка. Поэтому у государства в этом плане изъять окончательно ничего не получится. Но законом можно установить, что, например, просто вот по закону биткоином пользоваться нельзя. Это значит, что...
Я даже не слышала, чтобы у нас такие разговоры ходили. В отличие от
нее, разговоры об этом ходят постоянно. ФСБ с Центробанком вместе хотят уголовно преследовать пользователей биткоина. У них там были на эту тему разговоры.
Или нет?
Это же основание всегда можно придумать. То есть это как бы вопрос того, что просто вот цель конкретная есть у ЦБ – не допустить возможности вообще использования биткоина как какой-то альтернативной валюты в рамках расчетов между людьми. Они все для этого делают. И есть определенные люди, которым, в принципе, интересен был бы биткоин в России, в том числе для использования. Вот эта вот борьба как бы ведомств и разного рода ключевых игроков, она постепенно и выливается в какой-то закон. Но у нас, видите, закона до сих пор толком нет никакого, просто потому что споры идут, и никакому общему знаменателю мы до сих пор не приходим. В некоторых странах пришли к общему знаменателю. Вот в Японии, например, вообще разрешили, пользуйтесь, пожалуйста. Они поняли, что бороться бесполезно с этим, и сделали правильный шаг, что пусть упростили ситуацию, как говорится. И поэтому люди просто пользуются чем им удобнее, это правильно.
Дмитрий пишет: смотрю ролики путешественников по Индии. Им трудно найти банкомат, чтобы денег снять, а чтобы еще где-то картой оплатить, даже речи нет. Какое еще изъятие купюр? Ну, это такое замечание к первой части программы. Ну, это разные же там, Дмитрий, места. Там больше миллиарда людей. А русский инженер пишет, что у наши нищие уже бомжи подаяние просят на карту кинуть. Уже до чего дошло. Но это тоже крупный город. Я не знаю, как там вообще где-то... на удалении, насколько это работает. Приложение работает через раз. Тот, кто писал, криворукий. А, это про наше приложение, говорит Москва. Слушаем вам по прямым ссылкам. А через приложение постоянно отключается. Ну, Денис, напишите, у вас Android или Apple, и мы подумаем, что дальше делать. А может такое быть, что представители золотого миллиарда создадут себе свою электронную валюту, которая предоставляет их владельцам привилегии, а остальным, которых не смогли заменить роботы, другая валюта? Ну, это как бы совсем какой-то предел, но вы все равно, ну, даже если мы пофантазируем с вами, фантастический фильм.
Ну, что, это возможно? Да, это из области фантастики, но золотому миллиарду надо понимать, что условному, предположим, существующему золотому миллиарду, тоже куда-то, ну, деньги тратить надо и что-то с этим делать надо. То есть, в принципе, рынок, он работает там, где есть люди. То есть, сама по себе монета, она ценности никакой не обладает, если вы на эту монету ничего не можете купить и продать. Соответственно, если у вас очень сильно вы ограничиваете свой круг каким-то малым количеством потенциальных пользователей этих монет, то цена этой монеты не будет очень высокой, она не имеет никакого физического смысла. Но у нас наша цивилизация, она основана на обмене, бартере, обмене опытом, услугами, товарами и так далее. В основном вот за счет этого постоянного обмена мы и живем. И сокращение резкое количество вот участников этого обмена, оно и сокращает потенциально прибыль для каждого участника этой системы. Так что
ну, то есть это неинтересно никому, конечно. Ну, у нас уже, да, сейчас совсем-совсем уже конец наступает. Я читаю последние вопросы. У нас смс +7 925 88 88 94 8 и телеграм говорит МСК-бот. То есть легально зарабатывать на биткоине в России невозможно, спрашивает 12 через смс. Я так понимаю, что это не невозможно. Ты хочешь, зарабатываешь, но только ты декларируй и плати налоги.
Да, да, если вы хотите прямо официально именно переводить из биткоина регулярно там какой-то доход снимать, то вы просто, да, декларируете ваши доходы, и пока что, во всяком случае, никаких уголовных преследований там или даже штрафов там вам за это никто не пришлет. Хотя, да, я говорю о том, что были попытки, что вот мы хотели там определенные части наших регуляторов ввести законы, которые будут как-то наказывать за это. Пока нет такого.
Можно... А Дмитрий говорит, что вот если голосование с блокчейном сделать таким образом и открыто, власти смогут полностью проконтролировать, кто за кого проголосовал. Ну, а разве это страшно? Ну, в смысле,
да? Технически, да, это возможно.
Ну, так это хорошо. Блокчейн,
естественно, что вы можете знать, да. Но, опять же, если в рамках системы такой, ну, такого демократического голосования применяемой, вы и, ну, тайну голосования в некотором роде нарушаете, то здесь есть технические способы в блокчейне, в современном, тоже делать эти голосования, на самом деле, анонимными.
Александр, опять же, да. Мы с вами должны прерваться уже, у нас программа с вами закончилась. Спасибо вам большое, что выделили время, поговорили с нами об этом. С нами был Александр Кичинг, исследователь криптовалют. Мы говорили о криптовалютах и Павле Дуреве. Всем пока, слушайте новости.